Библиотека имени Клейна.
Доброе утро, еще раз очень рада, Лёнь, видеть тебя. Наконец-то сентябрь, наконец-то Леонид Клейн к нам пришел.
Да, конечно, потому что Леонид Клейн — это символ начала учебного года.
Конечно, как любой учитель.
Да, 8:36 часов в Москве у нас.
Да, потому что, хоть я давно не работаю в школе, но имидж школьного учителя, он как-то так сознательно и нежно культивируется в стенах любимой радиостанции. И я сейчас преподаю студентам первого курса, и я большой разницы не вижу вот между вот их там вчерашним 11 классом и сегодняшним.
Ну и первым курсом, конечно.
Да, и первым курсом института. Я сегодня ехал на эфир и как-то так пытался сформулировать в одном предложении, зачем я буду говорить то, что я буду говорить. Не сегодня, а вообще, вот каждый раз. Вот можно сформулировать в одном предложении, для чего я здесь? И ответ очень простой. Для того, чтобы вы, дорогие наши слушатели, сегодня, завтра, к концу недели взяли ту книжку, о которой я буду говорить, и прочли.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот на самом деле это совершенно вот мою программу, наши эфиры надо использовать. Я горд, что я принадлежу к числу тех, кто может вот что-то рекламировать важное. А второе, я очень рад, что есть площадки такие. Вот я сейчас прочту одну цитату. Начало повести замечательного писателя, какого я скажу через буквально 30 меньше секунд. Цитата. Конечно, школьная. Я специально выбирал тему, писателя выбрал не случайно. «Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на 20 позже, чем это было положено по учебному календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни». Вот это всего два предложения. Всего два предложения. Но вы уже заворожены. Понимаете? «Думаю, что в том и другом сказалось раннее честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни». А следующий абзац. В чем ли неудача-то жизни? Неудачи жизни были в том, что старший брат главного героя очень плохо учился. И когда мать главного героя повела своего сына, да, в абхазскую школу, речь идет о Фазиле Искандере и о прекраснейшей повести, вот никогда не хватает эпитетов, понимаете? Вот это слово «прекрасный», «прекраснейшее», это она каждый раз ничего не отражает, отражает только цитаты. Но нету, понимаете, вот у меня нету никаких, да, там можно сказать «вкусно», я ненавижу это слово, «аппетитно», это все ужасно. Поэтому пока скажу «прекраснейшая повесть», которая называется «Школьный вальс» или «Энергия стыда». Вообще-то говоря, можно написать неплохой философский трактат и точно защитить пару диссертаций на самой фразе «энергия стыда». Вот «энергия стыда», даже если вы не читали повести, вам сейчас скажут, вот «энергия стыда», напишите сочинение, что значит «энергия стыда».
Ну и... да, мне кажется, что вообще можно много.
Можно, есть где развернуть.
Конечно, конечно. Что такое литература? Литература — это магия без секрета. Без секрета, потому что писатель обращается к тому же словарю, к тому же русскому языку, в данном случае русскому языку, на котором мы с вами разговариваем. И слово «энергия» мы знаем, и слово «стыд» нам говорили, и в школе нам повторяли много раз и то, и другое. Энергия там на уроках физики, стыд там, как тебе
на
не стыдно.
На всех остальных уроках.
На всех, да, дневник забыл, а голову ты не забыл, и так далее. Мне всегда казалось странно. Да, нет, а штаны ты не забыл, и так далее. А писатель соединяет эти два слова «энергия стыда» и просто взрывает ваше сознание. Литература — это всегда про переназывание или про переставление слов. Вот я еще ничего не сказал о повести, просто сказал пару слов о названии. Но я думаю, я уверен. Вот интересно, между прочим, я уверен. Вот вы сейчас едете на работу на машине. Кто из вас никогда не читал Фазиля Искандера?
Да, пожалуйста, напишите...
У меня нету никакого снобизма, да, пожалуйста.
Пожалуйста, напишите смс на номер +7 903 797 6333. Читали ли вы Фазиля Искандера и что вы читали?
Да. Понимаете,
что вам есть сказать об этом?
Когда я задаю этот вопрос, я задаю этот вопрос абсолютно без снобистской позиции. Я задаю этот вопрос, я завидую вам. Потому что Фазиль Искандер — это такой человек, такой писатель и такой рассказчик, который как будто бы сидит вот сейчас рядом с вами, в буквальном смысле, там, на скамеечке, на заваленке, и просто рассказывает историю своей жизни. Просто. Он травит какие-то анекдоты, он рассказывает какие-то притчи, он улыбается, он делает ответвление от рассказа, он вас уважает, он грустен и трагичен, как большая любая литература, но он соразмерен вашей способности слушать. Вот очень важный критерий большой литературы — это тогда, когда писатель уважает слушателя. По поводу Фазиля Искандера можно сказать много разных слов, и сказано... Вообще, надо сказать, что... Это без шуток, великий писатель.
При этом, Лёнь, извини, я тебя перебью, у него есть уникальная... Я не знаю, это способность, это талант, он... даже в самых провокационных произведениях не потерял вот это вот ощущение детства.
Абсолютно, абсолютно. Вот это детство, с одной стороны, ясная такая детская картинка, с другой стороны, ироничность, с третьей, мудрость, вот какая-то условно, такая какая-то кавказская мудрость и философия, и все это в одном флаконе. И невероятное обаяние. По поводу Фазиля Искандера можно сказать много слов, но я не видел ни одного читателя, который бы сказал, что это вот трудно читать. Это не значит, что всю литературу должно быть легко читать. Но вот смотрите. В этом классе работала юная учительница. Очень хорошенькая. Может быть, даже красивая. Вот это может быть, просто показывает детский взгляд. Именно к ней часто приходили расфранченные молодые люди, и она на переменах бегала к ним своей трепещущей походкой, время от времени вскидывая голову, как бы стараясь высунуться из курчавого кустарника густых золотистых волос. Вот если вы сейчас внимательно послушали, я думаю, что этот образ останется в буквальном смысле на всю жизнь. Внимание! Время от времени вскидывая голову, как бы стараясь высунуться из курчавого кустарника густых золотистых волос.
Друзья, у меня курчавый кустарник, но другого цвета волос, простите.
Да, Нарек вот, как бы так сказать...
Сбил я.
Нет, он ни в коем случае не сбил, он на фоне Фазиля Искандера пытается прорекламировать свою внешность, действительно...
Самоутвердиться.
Действительно...
Друзья, чтобы Нарек не тратил время на рекламу, зайдите на сайт www.silver.ru.
Но я хочу сказать, что прическа Нарека как раз таким образом сделана, что вам не приходится высовываться или выныривать из этого курчавого кустарника. Это очень важный момент, потому что у вас другой психотип. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что... Давайте задумаемся. Почему так написал Фазиль Искандер? Он что, хотел оригинальничать? Хотел что-то красивое написать? Хотел сделать так, чтобы его о нем думали, что он писатель? На самом деле культура и литература работают совершенно по другим законам. Это действительно так. Просто когда мы говорим, мы не видим сути, а он видит суть. И поэтому вот движение головы, когда, так сказать, там человек сдергивает, да, он высовывается из курчавого кустарника густых золотистых волос. Вот так вот сделана большая литература. Повесть «Школьный вальс» или «Энергия стыда». Она построена таким образом, что вы даже в какой-то момент не понимаете, а есть ли какой-то магистральный сюжет? Вообще о чем она? Но там есть некоторая рамка. Человек приходит в школу. Но есть рассказ про одного дядю, про второго дядю, про отца. Естественно, и это фоном, и это никуда не деться, от этого никуда не деться, про то, как людей арестовывали, они исчезали на всю жизнь. Про то, как вот эта детская идиллия и идиллия семейного большого такого клана разрушается, а при этом детский взгляд навсегда сохраняется. Почему «Энергия стыда»? Потому что он описывает несколько таких невероятно крутых и запоминающихся историй, которые дали внутренний толчок для его дальнейшего развития.
Вот, между прочим, Лера из Нижнего Новгорода пишет: спасибо, Леонид, за эту тему. Фадиль Искандер — это невероятный писатель, узнала цитату сразу.
Конечно. Между прочим, невозможно не узнать. Ведь это же тоже очень важно, понимаете? Это такой особый почерк. И вот одна история, там есть несколько прекрасных историй. Одна история такая типичная, школьная, как он перестал быть отличником. И вот смотрите, как написано. Вот еще раз. Это можно цитировать и цитировать. Я вообще мечтаю о том, чтобы, да, вся моя программа была это просто цитаты и некоторые комментарии. Вообще комментарии, они почти избыточны. Иногда я бывал отличником, но чаще бывал среди тех, кто близок к тому, чтобы стать отличником. Во всяком случае, в кругах отличников я проходил за своего человека. Но истинные отличники, то есть отличники по призванию, нередко обращаясь ко мне, едва скрывали насмешку в глубине своих умненьких глазок, как бы уверены, что рано или поздно мое тайное дилетантство должно меня будет подвести. Вот, понимаете, каждое слово из словаря русского языка, мое тайное дилетантство, понимаете, как человек иронично пишет по поводу этих отличников, которых мы сейчас называем ботаниками,
да.
Как он... иронично пишет и по отношению к самому себе, и ко всей ситуации, вообще к статусу ситуации, к статусу отличника. Кто такой отличник? Потому что ведь отличник — это человек, который удовлетворяет желание своих родителей, чтобы они видели в своем сыне отличника. Там же есть, так сказать, соседский мальчик, который был очень тихий, там сын богатых родителей, который в буквальном смысле слова, когда тот главный герой приходил к нему поиграть, он душил его совершенно серьезно, то есть с каким-то садистским наклонностями. А на самом деле он-то был в таком хорошем, так сказать, там костюмчике и так далее. И в какой-то момент главный герой пишет о том, как он перестал быть отличником, потому что увидели его тетрадь, а там вместо «отлично», потом «хорошо», а потом «посредственно», «посредственно» с несколькими восклицательными знаками. И тетушка, которая говорила, что она... которая говорила все время, что ей 35 лет, многие годы говорила, что ей 35 лет, и говорила, что она угробила на своих родственников свою молодость, она говорила, спрашивала: а что такое восклицательный знак? И пьяный дядя, который сидел на той же кухне, говорил: усиление интонации. Она говорит: ну боже, что такое 3 восклицательных знака около оценки посредственно? И вот некоторые случаи из жизни почти анекдотические, почти карикатурные, но которые запомнились молодому человеку на всю жизнь. И там есть, может быть, центральный случай, значит, они были восточная семья, и они не ели свинину. В этом было, так сказать, больше сохранение традиции, чем прямой религиозный запрет, но, тем не менее, традиция соблюдалась.
Один момент.
Да.
Можно перебить? Значит, стиль напомнил Довлатова, пишет Саша. И у меня такой вопрос, поскольку, между прочим, Сергей Донатовичу тоже было 3 сентября, у него был юбилей. Вы как эксперт, я как тайный дилетант и все на свете вместе взятое.
Почему тайный? Явный.
Я абсолютный. Я читал Довлатова, но практически не читал Искандера. Но то, что я читал, мне казалось очень созвучным.
Значит, Нарек, совершенно вы правы. Дело в том, что, ну, как известно, да, там у Довлатова есть армянские корни, и тоже есть тот же, так сказать, вот этот дискурс. Ну, Довлатов, конечно, написан на полях Искандера. Это совершенно очевидно. Это не значит, что он не придумал своей фишки, своего стиля. Но ваш вопрос совершенно верно. И у нас прекрасный радиослушатель. Писатель недавно умер, но он давно уже был, что называется, живой навечно. И понимаете, вот это тот случай, когда смерть человека, скажу я, является, конечно, такой, ну, таким поводом для локальной грусти и печали. Но... это человек, который себе обеспечил, ну, если не бессмертие, то, как говорил Маяковский, другие долгие дела. Это все живет. «Подожди, я скажу», отмахивается от нее тетя Медея и, затягиваясь бесконечной папироской, продолжает свой бесконечный, как тетушке на 35 лет, рассказ о своей жизни. Ее нехитрую суть, как мне казалось, я сразу уловил. Она была замужем за одним человеком, но потом он ушел к этой негодяйке. Иногда она его самого тоже называла негодяем. И тогда мне казалось вполне естественным, что негодяй ушел к негодяйке. И я никак не мог понять, о чем тут жалеть и зачем все это переживать 1000 раз. Вот, понимаете, то, что умные и серьезные психологи пишут в своих толстых книжках и за что берут большие деньги во время сеанса психотерапии, Фазиль Искандер с помощью такого детского прищура описывает в одном абзаце. У нее был муж, а потом он ушел к этой негодяйке. Понимаете, культура нужна для того, чтобы когда у вас муж будет уходить к этой негодяйке, чтобы вы вспомнили вот это выражение, вот это...
Послушай, ну это же его фраза, которая, вот, которую каждый должен взять на вооружение. Это, правда, из Сандро, из Чегема. Да. У человека есть еще одна возможность, как там, быть счастливым. Это умение радоваться чужому счастью. Но взрослые редко сохраняют эту способность.
Это же тоже психология. Абсолютно. Понимаете, литература нам не гарантирует счастье, но она дает возможность посмотреть на нас самих со стороны. И кто ловит вот эту блесну, тот на самом деле выдернут из воды быта, бесконечных там страстей, грехов и так далее, по крайней мере, на время. В этом суть. Кто уловлен вот этими фразами, вот к этой негодяйке. Понимаете, это на всю жизнь. Вот кто сейчас первый раз это услышал, а потом он ушел к этой негодяйке. И из вот таких взрывов потрясающих состоит весь Фазиль Искандер. Вообще вся литература. У нас совсем нету времени. Самый главный случай, который там произошел по поводу стыда, это когда он заложил свою сестру, которая ела сало. Вот.
Это прекрасно.
А почему он заложил ее отцу? Он бы не заложил. Он сначала ее шантажировал, потому что она ела сало вчера, а сегодня обед. И Фазиль Искандер пишет: порок трепетал, а добродетель шантажировала, потому что он знал. И он бы не заложил свою сестру. Но тут отец принес тетради в клетку с промокашками и раздал поровну ему и сестре. Но он-то сало не ела, она ела. Но мало того... Школьная тема, внимание! Но ей, именно ей, достались две тетрадки с промокашками! И он не выдержал, он сказал, она ела сало.
Друзья,
все.
Да, мне кажется,
читайте Фазиля Искандера, я к вам приду в следующий вторник и что-нибудь опять расскажу.